Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, пятница, декабрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 1 градус, ощущаются как -3. Доброе утро, Алексей, с наступающим Новым годом. Ель купил? Спрашивает Артур из Казахстана. Ну, пихту. Доброе утро всем, отличных выходных. И от мамы тоже привет, пишет Саша Зум. С наступающим всех, пишет Александр Первый. Доброе утро, Алексей, вас с последним рабочим днем в этом году, пишет Василий. Доброе утро, наступающим Алексей. Вот так вот. Доброе утро, наступающим Алексей. Да, господин Рогов, что-то не то. Или это так? Доброе утро, наступающий Алексей. Вот как. Доброе утро, как же теперь быть? Вы обещали поделиться тайными знаниями в эфире 28 декабря в субботу, а вчера сказали, что эфира не будет, пишет Юрий. Вот видите, меня услышали, Юрий. Ищите и обрящите, стучите и вам откроют. Вас и всех слушателей с наступающим 2025 годом, пишет Алексей Кузнецов. Хочу поздравить всех, кто свидетели удара орешником. Вчера президент четко дал понять, что следующий удар данной ракеты будет нанесен чуть ли не раньше, чем никогда, пишет Евгений. Ой, Евгений, что вы так в Днепре своем переживаете за наш орешник? Не переживайте. Пейн, я пятницы не чувствую, говорит Александр. Доброе утро, Алексей, как у вас настроение перед новогоднее? И куда вы собираетесь отдохнуть на январские каникулы? И читаю дословно, вот как написано. Доброе утро, Алексей, как у вас настроение перед новогоднее? И куда вы собираетесь отдохнуть на январские каникулы? Ну, куда вы собираемся отдохнуть все вместе на январские каникулы? Да, вот, Виктор, я думаю, что мы все в одну страну с вами отправимся отдохнуть. Доброе утро, Королёв на связи, пишет Стас. Доброе утро, с днем рождения, спасибо. Доброе утро, а завтра разве не рабочий день? Ну, для вас, да, для меня нет. Что непонятно? Что непонятно, я не понимаю. Вот. Единственный вариант у вас, наконец-то, теперь сказать, что эти ведущие на радио, они отдыхают постоянно, когда мы работаем. Вот, наконец-то. А то вечно я работаю, вы отдыхаете. Давайте наоборот теперь. Куда вы собираетесь в новогоднюю? В Тыву, пишет Стас Лока. А, это Тывы который? За первое сбитое F-16 уже отсчитывают бабосики. 15 лямов, пишет Дело Техники. Да. Эти сволочи западные работают по одному лекалу. Что в Белоруссии выискивают родственников самих силовиков, что у нас сейчас так действуют террористы, одним словом. А мы знаем, что с террористами надо делать, пишет Финист. Правильно. Всем привет из города Мытищи и хорошего дня вам, пишет Евгений. Спасибо большое, Евгений, вам тоже. Нормально так норвеги отказались спасать наших тонущих моряков, пишет Empty Words. Ну, я вам так скажу. По какой-то странной случайности, даже достаточно количество времени назад, почему-то жителей Норвегии мы воспринимали, ну, как бы, никак. А вообще-то это натовцы, это во-первых. Во-вторых, в принципе, с них основание НАТО пошло. То есть, если нам искать какое-то негативно настроенное к себе государство, вот, то, в принципе, с Норвегии можно начинать, если что. Ну, мы просто никогда Норвегию так не воспринимали. И у меня есть даже ощущение, что сейчас не воспринимаем. Поэтому для нас это удивление по типу, что Норвегия не помогла, как же так, это же Норвегия, это же Ульрвердален, или кто там, хороший там был, биатлонист какой-то. Астма у него единственная мучила его, поэтому... Вот, поэтому приходилось препараты применять, которые улучшали физические показатели. Ну ладно, здравствуйте, сегодня лося и ласку встретил по дороге, пишет Василий. Ну, то, что вы ласку встретили по дороге, это понятно. А лось где? Лось где? Доброе утро, скоро штрафы поднимутся, а мне в Казань ехать, пишет деда Вова. Ну, так, а вам-то какая разница, вы же по правилам ездите. А мы бы норвежских людей спасали бы, пишет Сергей. К сожалению, думаю, да. Это, знаете, как итальянцев в ковид мы спасали. Помните, да, этот фильм? «Приключения итальянцев в ковид». Мы же спасали итальянцев в ковид? Спасали. Что там, пожары в Турции мы тушили, по-моему. Это можно сейчас повспоминать. Где мы, кого и когда, как спасали. Постоянно, вообще постоянно. В принципе, поэтому, я думаю, конечно бы спасали. А ведь мы норвежцев спасем, в случае с ним подобное, пишет Мельник Вильзету. Конечно, 100%. Вне всяких сомнений. Да, вот мне сначала, я вроде даже задумался так, а мы бы стали спасать или нет? Да, 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 100% стали бы. Стали бы, сами погибали бы, пока спасали бы, но спасли бы этих норвежцев там, или как их правильно называть. Угу. На Рутюбе полно критики власти, и я уже согласна с ними, пишет Наталья. Да всем все равно, Наталья, что начинаете? Согласна или не согласна? Или вы что, в чем критика? Что надо орешникам дать по Киеву? Согласен, такая критика, да, да, давайте, давайте вместе критиковать. А Рюрик нам был почти как родной. Вот, вот она, Норвегия, пишет Юрий. Эти северные европейцы, те еще нацики, просто тихие, пишет Федоров. Ну как тихие, уже и не тихие, по-моему, нет. Да спасали бы, и в этом между нами большая разница, пишет Стас Лока. Чем больше они себя так ведут, тем мне проще принять удары по их столицам, пишет Алекс Поляков. Еще Зеленскому политубежище дадим. Это вообще будет, конечно. Ну, может быть такое, конечно, Нилс. Не будем отрицать. Моряки всегда помогали терпящим бедствия, несмотря ни на что. А это просто не моряки, пишет Андрей. И при жутких землетрясениях в Турции. Да-да, Турцию спасали изо всех сил. Все время. Финны задержали наше судно из теневого флота. Его подозревают в повреждении кабеля между Финляндией и Эстонией, пишет Василий. Ну, что-то я такое видел вчера, да. На абордаж взяли, видел такое сообщение. Финны. Сколько еще тут небожителей, у которых завтра выходной, пишет Василий. Ну, я так понял, немало. А вот вы, вот такой мы отзывчивый и сердобольный народ, пишет Татьяна. Согласен с вами, Татьяна. А может, этот норвежский корабль причастен к взрывам на нашем корабле, пишет Вик. А может быть. Эх, пропустил начало, кого спасаем, пишет Морозкин Валерий. Да нет, да норвежцы эти, или как они, норвеги, вот некоторые пишут, некоторые говорят норвежцы. Не стали спасать наших. Не стали спасать наших. Вот так вот пишут. И у нас-то вопрос возник, а наши бы стали спасать этих из Норвегии? И ответ долго не заставил себя ждать. Мы все считаем, что да, наши бы сразу стали спасать неистово этих всех норвежцев, норвегов, как хотите, так и называйте. Почему мы всех спасаем, а нас никто, пишет ленивый Титан? Ну, потому что мы их почему-то любим, а они нас почему-то нет. Мы же реально... Вот давайте серьезно. Это же странная вещь. Она необъяснимая. То есть, вот посмотрите. Мы же по всему немцев не должны любить. Вот прям не любить должны немцев. Прям вот ненавидеть их должны. Люто-бешено. Да? У вас есть какая-то ненависть к немцам? По-честному только. Да как-то... Ну, ее нужно долго и муторно пробуждать, эту ненависть к немцам. Вот если честно. По логике, вот норвежцев этих, ну, прям, ну, мы должны сильно не любить. Или вот этих шведов, как они себя ведут, да что они творили, мы должны сильно не любить. Финны сейчас что вытворяют? Вообще никак. Вот как-то никак. Да что говорить, мы уже стерли языки говорить, какой мы братский один народ с украинцами, ну, если честно. Уже все смотрят на нас, уже говорят, ну, слушайте, ну, ребят, ну, это уже же ненормально даже так, наверное, так сильно любить украинцев. А мы такие, ну, ничего не можем с собой поделать. Нам они очень нравятся. А американцев мы как любим, ну, честно только. Не так вот, не ради того, чтобы они сейчас знали, какие мы грозные, как мы их всех там орешником или чем разнесем, а вот по-честному, ну, как же мы любим американцев, это же невозможно абсолютно. Нам все хочется, как у американцев, мы вообще американцев обожаем, нам так нравится. Шляпы их вот эти вот все, ходить там, сигареты как у них, вот нам все как, вот что бы американцы ни делали, нам все нравится, вообще. Обратили внимание? Ну, кроме вот этой вот их ЛГБТ-истории, ну, так сейчас Трамп ЛГБТ-историю уберет и все, и нам опять будет нравиться, классно, прикинь, там оружие туда-сюда, большие машины, прерии какие-то, лошади стрелять, бабы, что, плохо, что ли? Мы страдаем из-за нашей любви ко всем, пишет Сергей. Да, причем неразделенный, Сергей, обратите внимание. Неразделенный. Мы все время где-то хотим, чтобы нас тоже любили, а нас почему-то не любят. И вот тут, наверное, главный вопрос не в том, почему мы всех любим. Ладно, допустим, мы такие вот любвеобильные, и мы всех любим. Почему нас-то не любят, я понять никак не могу. Вот натурально. Вот проблема нерешаемая, философская. Почему нас не любят? Как это так? Ковбойцы, индейцы, пишет Иван. Ага. Сделайте нам любимую Америку снова, пишет Макс. Конечно, верните нам старую, добрую, любимую Америку, которую мы очень любим. Без педиков, пожалуйста, сделайте нам старую, добрую Америку, любимую. Вот думаю в этом году горизонтальную елку нарядить, пишет Дело Техники. Сильных не любят по умолчанию, пишет Сталиненок. Да, почему мы тогда так сильно любим американцев? И все годы любили американцев, и всегда любили американцев. И бубль-гум американские любили, и машины американские нам нравились, и музыка американская нам нравилась, все нам американское нравилось. Что, американцы слабые, что ли? Нет, нет, нет. Нет, привычка, пишет Андрей. Не-не, Андрей, мы постоянно кого-то любим. Французов очень любим. Вот понимаете, там... вот кто же мне это недавно говорил? Кто-то из моих коллег... Женщина, естественно. Ой, французский язык, обожаю французский язык. Ой, как слышу французский язык. Ну, да что ж такое? Не знаю, ну что такое? Что посоветовать-то, почитать в связи с этим, как бы, не знаю, «Горе от ума» почитать, что там, еще что-то, там, про какого-нибудь французика из Бордо, ну, правда, натурально, вот, как бы, 21 век, французы себя ведут омерзительно, гадко, уже давно ничего миру не дают, уже давно никакая не империя, ничем не выделяются, кроме уродливого открытия Олимпиады, больше ничего, о них и сказать-то нечего, ну, Милен Фармер еще, согласен, это согласен. Была такая. Скажете, Патрисия Каас? Я скажу, нет, нет. Милен Фармер, конечно. Ну ладно, это не суть. Короче, какая уже Франция? Кому она нужна? Никому не нужна уже. Нет ее на карте, считай, не найдешь. А здесь все, ой, французский язык. Да что такое? Элены, ребята. А Мардвин Депардье, так он же давно уже депардировался от нас, Резник. Он же нас очень сильно любил до начала специальной военной операции, потом разлюбил резко, понимаете. До этого бегал от налогов французских, и поэтому очень сильно любил русскую культуру. А потом, как начались военные действия, так дернул отсюда, насколько я знаю. И начал там анафеме нас предавать. Ну, так что этот Депардье, забудьте о нем. Надо, Милен Фармер, огненная секси, пишет Василий. Ну, не, конечно. Ну, кто кого любит вообще фиолетово до них? Милен Фармер это просто актриса, пишет Ник. Певица же, Ник, певица. Или она еще и актриса? Если актриса, надо подумать. Фантомас до сих пор люблю смотреть, пишет Брест. Не знаю никакой Франции, Евросоюз знаю. Пишет 98-й. Ну вот, короче говоря, французов любим. Немцев, да? Немцев любим. Ой, немцы, пиво, машины, да, вот это все, города там какие-то немецкие, какие немецкие города, вот реально, какие немецкие города, непонятно. Ну вот все, там, порядок, там, ордунг, какой порядок, где смотришь уже тут, там, документальное что-нибудь, там, все уже, нет никакого порядка, ад какой-то сплошной, извращенцы, это раз, два, машины их уже плохо продаются. В Китае обвал продаж, и, скорее всего, скоро они валиться будут и на других рынках. Volkswagen закрывает заводы, так что скоро машин-то не будет немецких. Что там осталось-то? А философия немецкая, так она никакого отношения к нынешним немцам не имеет, философия немецкая, все, какая разница. Музыка великая немецкая тоже никакого отношения к нынешним педикам не имеет, поэтому в чем проблема-то, я не понимаю. Все, опять забыли. Ну, а мы все продолжаем про их это сосиски с капустой разговаривать. Нам это зачем? Я никак не могу понять. Это еще ладно, еще немцы. Испанцами некоторые восхищаются до сих пор, в связи с чем вообще не ясно. Испанцы, что испанцы? Вот что испанцы? Итальянцы хотя бы ботинки шьют. Испанцы, что делать? Помидоры выращивают, натурально. Все, более ничего. Нечего. Вот что вы можете сказать об Испании? Империя была так-то. Что вот делает Испания? Строит храм, который не может достроить уже сколько лет. Вот все строят и строят. Никогда долгострой у них известный есть. А так вот что Испания? Вино, хамон, мне говорят. Ну, начинается. Вино и хамон, Истамбул и Париж, моряк, почему ты грустишь? Что хамон каждый может сделать. У кого есть нога свиньи, вот, у того есть хамон. В чем проблема-то, я не понимаю. Хамон. Футбол. А что футбол? Мы испанцев обыгрывали вот в 2018 году здесь, в России. Мы обыгрывали испанцев. Какой футбол испанский? Вы о чем вообще? Вы что вспомнили? Мы же обыграли испанцев, правильно было? В четверти мы же испанцев обыграли, 2018 год. Нет? А уже 2024 заканчивается, вот, сейчас 25-й будет. Какие испанцы, какой футбол, вы о чем? Они не играли, пишет Андрей. А, конечно, испанцы пляшут красиво, пишет Алси. Да не, вы их перепутали с ирландцами, наверное, которые там отстукивают что-то. Вот. Что нам там осталось? Есть некоторые, кто по какой-то причине любит Британию. Ну, по типу Beatles у них начинается вот это все там. Да. Deep Purple. Ну, музыка в основном, конечно, английская. Ну, может быть, Шекспира кто-то любит, что вряд ли, но, скорее всего. Скорее всего, такие есть, я имею в виду. Просто не договорил, решил кофе попить, а это чай. Испанцы угнетают каталонцев и басков. Помимо того, Алексис, помимо того. Продиджи, ну Продиджи за нас, Продиджи тема вообще, если честно. Гурген сейчас обидится за Битлз, пишет Андрей. Да не обидится за Битлз, слушайте, есть куда более важные темы и для Гургена, и для меня, правильно? Мы, например, там изучаем Священное Писание, а вы говорите Битлз. Ну Битлз классно, молодость там для некоторых, понимаете. Ну а для некоторых молодость группа Мираж, ну что поделать. У каждого своя молодость, ну. В целом настаивать на том, что это великое произведение искусства, мы не будем же, правильно? Depeche Mode! А Depeche Mode я даже не знаю, они, по-моему, немецкие. Нет, Depeche Mode английские, что ли? А парфюм у французов, пишет Шихтиц. Так а когда провели водопровод в дома, и когда стали люди мыться, в принципе, парфюм-то так, необходимость-то в нем отпала, понимаете? Если нормально мыться постоянно, понимаете, оно, парфюм-то и не нужен. Вот какая специфика этого, этой продукции. Перебивать-то нечего, понимаете? Это если просто мыться, вот, и все. А так, конечно, я согласен с вами. Вот были такие века, когда ну, там, нечистоты прямо на улицу выливали, люди не мылись, в принципе, никогда. И да, парфюм здесь был необходим. В принципе, в этом смысле фильм «Парфюмер» очень хороший. Ну, есть книга, вот, но книга это всегда тяжело, никому не рекомендую читать. Зачем? Куда можно стать умным, начать запоминать информацию? Вот, но это все равно художественная литература. «Парфюмер», ну, знаете, ну, фильм был. Рекламировали его широко когда-то в нашем прокате. Вот, вот можно понять, собственно говоря, в какой атмосфере зарождались те или иные духи. И для чего они вообще были нужны? Да? Перебить вонь в целом, невыносимую. А когда стало чистенько, когда стало опрятно, когда люди узнали, что такое канализация, когда узнали, что такое вода в доступе, ну, как у нас в России, то, в принципе, необходимость в парфюме, так сказать, отпала. Поэтому те люди, которые вас по утрам в общественном транспорте или в лифте или еще где-то душат своими духами... Извините уж за тавтологию, потому что душат духами, как мне кажется, однокоренные слова, душить и духи, да? Ну, в принципе-то, наверное. Вот. Они, в общем, зря так делают. Они зря так делают. Может, нас не любят, потому что, как Садко, ищем счастье на стороне, мы себя не любим, пишет Сергей. Нас не любят, потому что мы, как Садко, ищем счастье на стороне. Ну, не знаю. То ли наш Стивен Сигал остался, пишет Стас Лока. Ну, он русский, потому что. Ну, вот и тайну раскрыли. Если следить за гигиеной, не обязательно тонну парфюма использовать, пишет Алси. Конечно, в этом и смысл. А благовония зачем нужны? Вы не в курсе, что ли? Та же самая история. Просто когда вонь на улице невыносимая, надо везде расставить благовония, и тогда будет ничего так. Тогда, ну, серьезно вам говорю. А так, в принципе, вот, как, давайте будем говорить откровенно, жили наши предки, используя баню, в которой они купались, вообще никакие благовония не нужны, и никакие духи не нужны. Ты чистый, от тебя ничем дурным не пахнет. А когда вдруг ты там вспотел, там, и поработал, потому что так вечерком принял ванну, ну, в смысле, в баню сходил, да и все, опять чистый, и не вонючий нисколько. Какие духи? Зачем? А еще одежду можно чаще менять. Конечно, одежду надо стирать. Конечно. Пропотел в одежду, пошел, постирал ее. А как еще по-другому? Или да, или вот духи тогда. Это уже французская история. Ну, естественно, если ты себе костюм пошил за бешеные деньги, а у тебя на второй уже нет, ты в одном и том же костюме и ходишь. Конечно, он повоняет. Конечно. И обстирать его вообще невозможно. Все. Конечно, надо его духами залить. А какие еще варианты? Слушайте, а эти прически? Это в Европе было модно до определенной степени. И в определенный момент, с которыми женщины не могли спать лежа. Им приходилось спать сидя. А специальные палочки, чтобы... Серьезно, сейчас не шучу. В шеи гонять в голове. Не знаете такое? Ну, пышная прическа такая, и ее же не будешь каждый день переделывать. И там, естественно, в силу антисанитарии заводились вши. И вот специальная палочка голову почесать, в шеи погонять, так сказать. Не знаете? А вот поэтому и надо в Эрмитаж ходить. Понимаете, вот поедете в Питер в следующий раз, ходите в музеи. Вот вы скажете, зачем в музеи ходить? Там неинтересно, там картины. Вот. Вот. А так это неинтересно в этих музеях современного искусства. Там не картины, как это, бананы на стенах и педики. А в нормального искусства, который вот музей, можно сходить. Там есть толковые вещи, объясняются, если честно. В прическах мыши жили. Даже такие истории рассказывались, да, Empty Words. Так парики придумали от вшей, пишет дело техники, и это правильно. Специальные маленькие животные для этого тоже существовали, пишет Алексей. А каблуки и зонтики дамам зачем? А шелк почему в Европе ценили? Да-да-да, вот вы, я смотрю, все знаете. Я смотрю, вы все знаете. Так, это я к чему? И при этом, при всем, мы их всегда любили, понимаешь? Нам они всегда нравились, нам всегда хотелось, о, духи там, ой, там, еще что-нибудь. Ну, что такое? Это я еще не начал говорить про некоторые азиатские страны, которые нам очень сильно нравятся, и мы вообще вдохновлены ими, и нам очень нравятся там некоторые страны глобального юга, так скажем. Так это вообще страшное дело, страшное дело. Ну, такие мы всех любим, нам все нравятся. Мы вообще за все хорошее против всего плохого. Кто бы где ни тонул, будем спасать. Понятно? Вот. Может, у всех уже попа болит от нашей любви, в хорошем смысле, пишет Вячеслав. Да не, мы ненавязчивые, если честно. Мы ненавязчивые. Мы все готовы были подарить и продать все время. Обратите внимание. Мы реально ненавязчивые. То есть мы не поляки. Вот поляки навязчивые, согласен. У них вот эти вот все их... Странные мечты от моря до моря, а мы ненавязчивые, мы никому ничего не предлагаем, никуда не лезем, мы спокойно все ото всех берем, нам все нравится, нам вся еда нравится, нам все машины нравятся, электроника, история, музеи, костюмы, мы вообще готовы все брать, у нас уникальный в этом смысле, в широком смысле, рынок, у нас люди все хотят, им все нравится, нет ничего, чтобы нам не нравилось, действительно так. Обратите внимание, 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это правда, мы хорошие гиверы и тейкеры, пишет Валентина Владимировна. Даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, Валентина Владимировна. Правда, не знаю. К вам в эфир приходил Евгений Топас. Как впечатление от человека при очном знакомстве? Дисциплинированный, четкий, вежливый. Денис, вот коротко, если вот так. А я в Японии, мылись всегда, пишет Клойс. Может быть, не знаю. Единственное, что хотел сказать по поводу Японии, они все взяли у китайцев все равно. И вот мне написали, что вот, мол, у нас, как бы, нам все нравится, потому что у нас своего ничего нет. А я подумал, может быть, оно и так. Может быть, у нас действительно ничего своего нет. Хотя, с другой стороны, у нас есть шаман. А у кого еще есть шаман? Ни у кого больше нет шамана. Вот. И орешник. Наш. Наш. Ничейный более. Так вот. Без шуток и попыток шутить. А много ли таких есть государств и вообще народов, у которых есть свое, прям сильно свое, вот, и они на этом как бы основываются? Наверное, не очень много. То есть, по логике, это должно быть какое-то государство или народ, который просуществовал, ну, хотя бы несколько тысяч лет, правильно? Тогда это будет, наверное, так. Тогда у этого народа, наверное, будет своя религия, да? Свое письмо, наверное, у него будет, да? Свой язык, наверное, будет. Вот. Что-то такое. Ну, или максимально приближенный хотя бы к тому языку, с которого, так скажем, из которого пошел его язык. Вот у нас же индоевропейский, да, язык. Вот. Например. И не только у нас. То есть это кто-то должен, кто сквозь тысячелетия прошел. А? Мы имеем богатую историю, но это тысячи лет. Да? Тысяча. А у кого-то, например, пять. И тогда вот у них может быть все там с какое-то свое. Но это, опять же, это нужно не просто пройти сквозь эти там 5000 лет, допустим, но пройти сквозь эти там 5000 лет или 3000 лет так, чтобы что-то сохранилось, да еще и быть в топе. Потому что есть, да, такие государства и народы, которые сохранились, так скажем, сквозь 5000 лет, но только они ничего не делают, кроме еды. Например, ну там приготовить, поесть, вот все достижения на данный момент, например. Потому что, ну, вот так вот случилось, такое бывает. А? Ты об Индии говоришь, пишет Юрий. Может быть, частично об Индии, может быть, частично о Китае. Ну, чтобы не бросать уж сильно... Хотя, давайте как бросим камень в этот огород. Почему бы и нет? Может быть, об Израиле... Что? Что ты сказал? Спокойно, спокойно. Счастливой Хануки всем. Да? Спокойно. Ну, так вот, но в целом. В целом. Ну, смотрим на Европу. А какая религия в Европе? Правильно? Откуда есть пошла? С Ближнего Востока. С Ближнего Востока. Как бы мы там ни относились... Что-то я пытаюсь съесть соломинку соленую. Можно? Можно, пожалуйста? Одну. Ладно? Ага. Очень захотелось просто. Ничего не могу поделать с собой. Соленые соломинки такие вот. Схомячил, пишет Андрей. Как это называется? Не NFC, а как-то АМР, АМС, не знаю. Да. Приветик. Спокойной ночи, ложись спать. Доброе утро. Так подробнее про каблуки, зонтики и шелк, пишет мамина Рома. Не-не, это в интернете найдете, это легко. Иран самое древнее государство. Иран это вообще, это с ума сойти, не все знают просто, да, надо узнать, кто такие персы и почему они такие вообще древние, и это вообще с ума сойти на самом деле, когда узнаешь, да там вообще страшное дело, когда начинаешь смотреть про там возраст городов, ну вот, которые сейчас территориально находятся, в Ливане, например, там, или в Израиле, или в Иране, волосы дыбом встают. Там город 10 тысяч лет. Городу 10 тысяч лет. Что? Как это 10 тысяч? А 10 тысяч лет назад города какие-то были или что? А, представляете? Вот. Так что приятно, спасибо большое. У нас два шамана. Один шаман, другой психически больной шаман. Ой, еще вы вспомнили кого, Дима. У нас один шаман. Один шаман, одна страна, один народ. Что вы... Шутка опять. Но это для тех, кто читает. Для тех, кто не читает, они даже не поняли, в чем шутка. Эх, египтяне такую страну проср... Пишет Александр. Ну, честно говоря, да, конечно, древних египтян-то... Ну, в смысле, египтян как бы и не существует. Существуют уже арабы, которые живут в Египте, насколько я понимаю. Я это так понял, находясь в Египте однажды. Вот. Да, Египта не сохранилось. Да, в широком смысле этого слова. А вот, например, Китай сохранился. И на уровне они сейчас на очень высоком. Я так понимаю, Индия сейчас тоже хочет туда. Смотрю, там развитие промышленности в Индии, еще что-то. Я думаю, они многого добьются в ближайшие годы. Сейчас это выглядит чем-то странным, туманным и непонятным. Где Индия, где развитие, да? Но на самом деле это ошибочно, я думаю, так считать. Про Индию. Индия в полный рост скоро развернется. Плюс вот эти вот древние абсолютно, да, религии, по сути, цивилизации, которые существует до сих пор, и последователи существуют всех этих верований и так далее. И там страшное дело. Основа мощная. Это я к тому, что мы начали рассуждать на тему, а у нас что свое. И дальше мы же как бы закономерно приходим к вопросу, а у американцев-то что свое? А у этих-то вообще ничего своего. У них даже тысячи лет нет. У нас тысячи лет есть, а у них тысячи лет нет. Всего лишь навсего тысячи. И у них нет. Вообще никто. А дальше мы думаем, а слушайте, а как так получилось, что самое, как бы, одно из самых молодых государств, основанное, в принципе, где-то далеко людьми беглыми и ссыльными, почему оно добилось такого потрясающего успеха? А потом начинаем думать, а что, если вдруг это и есть история успеха, когда какое-то государство начинает, так скажем, развиваться в сторону, то есть отходит в сторону, дауншифтинг, так скажем, для начала. Ну, это же дауншифтинг, да, уехать в Северную Америку из Европы богатой, да, из Европы правящей миром в определенный момент. Ну, не будем сейчас говорить, что там несколько империй было, не суть. Но вот Европа правит миром, а ты какого-то черта уезжаешь на какой-то поганый континент, никому не нужный, убивать каких-то там местных жителей, которые непонятно чем занимаются. Какие-то пирамиды строили когда-то давным-давно. Вот, и цивилизации нет никакой. Зачем ты туда едешь? Зачем ты туда едешь? Дауншифтинг, да? Так называемый. То есть ты опрощаешься. Так, толстовское опрощение. А зачем? А вот затем в итоге, чтобы там закрепиться и сказать, а что вы там, вы думаете, мной владеете там, англичане? А нет, мы теперь независимые, правильно? Это я к чему? Похоже все на то, как мы осваивали Сибирь отчасти, да? Отчасти. Ну, не правда, не так, но отчасти. Мы-то по-дружески, мы по-товарищески. А они-то нехорошо осваивали, а мы-то хорошо осваивали. Но суть в чем? То есть найти прирост там, где его никто не ищет. Угу. Усилиться там, где никто не ожидал. Типа, что? Куда вы поехали? Какие? Какие-то новые земли, еще что-то. Я вот просто подумал на секунду. А кто имеет большие шансы быстро развиться как государство? Наверное, тот, кто улетит на какую-нибудь Луну или Марс, ясно, и там начнет развивать новое государство, которое не будет обременено разнообразными проблемами, которые возникли в ходе его существования на протяжении нескольких тысяч лет, или одной тысячи лет, или нескольких сотен лет с соседями. Вот возникли просто проблемы разнообразные, неразрешимые уже, потому что одна проблема цепляется за другую. Видели на Ближнем Востоке? Они все думают, что кто-то другой начал. Понять, кто начал и кто это будет заканчивать, совершенно невозможно. У Америки не было войн, пишет Олег. Нет, были, на их территории просто не было. Не по теме, патриотические песни. Вроде никто не предлагал в течение года. Мне нравится группа «Зверобой», пишет Дима. Поняли, приняли. Если ты приходишь со стволами против палок и камней, вроде не очень сложно победить, пишет Юрий. Да. Ну, смотрите как, все же могли гипотетически брать и идти туда, где с палками люди ходят, и прийти туда с оружием, и победить, и забрать это себе. Но почему-то не все это сделали по какой-то причине. Разные причины есть. Флота, наверное, у кого-то не было, еще что-то не было. Америке 300 лет, пишет Вячеслав. Вот слушайте, Вячеслав, сколько живу, столько все говорят, что Америке 300 лет. Почему именно 300? Может, ей уже побольше? У них гражданская была, пишет ленивый титан. Ну, гражданская это какая-то, за независимость, по сути. В этом-то и смысл. То есть одни такие, мы будем Британская империя, другие нет, мы будем самостоятельными. Вот тебе и гражданская война. Гражданская война на основании желаниями быть независимыми. Правильно или неправильно? Или я ошибаюсь? Они религию подправили в протестантизм. Ну, наверное, вы написали, просто немножко как-то странно написали. Любая система, в которой есть человек, не отличается постоянством, пишет Алексей. Так это спасибо, конечно, Алексей. Это спасибо за то, что вы это заметили. СВО – это, по сути, тоже гражданская война, пишет Юрий Константинов. Ну, как сказать, если бы, конечно, не было такой включенности иностранцев, то, наверное, можно было бы это и сейчас характеризовать как некую гражданскую войну. Поскольку такая сильная включенность иностранная, я даже не знаю, можно это характеризовать как гражданскую войну уже теперь. Наверное, в начале, да, а сейчас уже как-то это не похоже на гражданскую войну. Война севера и юга — это не война за независимость, пишет Спамбокс. Ну, вы имеете в виду... Все, я понял, Спамбокс. Спасибо большое. Не было никакой гражданской войны в США. Британцы с французами воевали, пишет Светланыч. Вот и я так думал, Светланыч. А мне говорят, что нет, разное все. Вот. Они говорят, гражданская, а потом еще, говорит, точнее, война за независимость, они не считают ее гражданской. Я понял, все хорошо. Значит, война за независимость — это война за независимость, гражданская война — это гражданская война. Там они что, за рабов воевали? И против рабов за рабов? Север-юг? Вот это все? Вот, а на чем тогда держится национальное самоопределение, пишет Дмитрий Катков. Да черт его знает, я не знаю. А что такое, вот понимаете, Дмитрий, я же не знаю, что такое гражданское самоопределение. Что такое гражданское самоопределение? А, точнее, национальное вы сказали. Национальное самоопределение. Как та или иная национальность или нация считает, что она нация и так себя определяет? Ну, наверное, язык в основном-то. Дмитрий, я думаю, что, наверное, язык — это первое. Говорят одинаково на одном языке, думают на одном языке, плюс-минус. Поэтому, собственно говоря, Украина так сильно и старается придумать дополнительный язык какой-то под названием украинский. Это же забавно. Хотите прикол? Вот смотрите, да, украинский язык они говорят. Типа древний украинский язык, он всегда существовал. Сейчас разложим прямо за секунду. Значит, Украина, да? Ну, окраина, понятно. Все знают этимологию этого прекрасного слова. Вот, использоваться стало, ну, так вот, последние, наверное, века, сколько? 2-3, да, вообще это вот используется, это наименование. До этого вообще не использовалось, но не суть. А язык окраин, да, вот если вот так вот помыслить, что такое украинский язык? Язык окраины. А раз окраина – это некое территориальное определение по типу «вот есть Россия, а есть окраина России», то, в принципе, можно было бы говорить о существовании некого оренбургского языка. Или «вот у нас здесь специальный отдельный екатеринбургский язык». Да? Это почему? Ну, смотрите, мы гэкаем. Ну, и что, что вы гэкаете? Много кто гэкает, и что теперь? Даже греки гэкали, ну и что теперь? Вы что теперь, греки? Вот. А Запорожье за порогом, пишет Зедыч. Ну да, но это определение географическое чисто. Ну, типа, окраина. Все. На краю Руси обширный, как говорится. Получается, что украинский язык — это что-то по типу, по названию, вот, да, вот даже по названию, что-то по типу оренбургский язык, самарский язык. Что это вообще значит? Уральский язык. Что за уральский? А какой-то отдельный уральский язык? То есть обычно говорят в этом случае говор. Говор. Да? То есть если иностранцы говорят с какими-то своими там причудами в языке, на чужом языке, это говорят акцент. Вот. А если с причудами внутри языка, отличается, так скажем, от литературной нормы, это говор. Где-то гэкают, где-то акают. Да, например, в Москве говорят, что акают. Ну, я не знаю, я никогда не замечал, если честно. Вот. У кого-то парадная, у кого-то сосиса. Вот. У кого-то греча. Что-то я зафиксировался на них. Вот. Кто-то, короче, редуцирует некоторые буквы. Короче, это что теперь? Отдельный язык, короче, или что? Нет, короче же, нет. Поэтому, когда ты вдруг начинаешь говорить «чида», «чини», это же не значит, что у тебя отдельный язык. Это значит, что у тебя говор такой, южный говор, окей? Все нормально, мы все поняли. Договорились. Да? Вологодский язык. Окаем мы, пишет. О, кстати, да. Есть же кто окает. А есть даже те актеры, которые пытаются пародировать в кино оканье, но они не понимают, что на букву «а» никогда не окают. Прикиньте. Это, кстати, фишка вообще. Когда в следующий раз будете оканье пародировать, знайте, что окать надо только на букву «о». Угу. На букву «а» не окайте, а то получаете с немножечко дебилами визуальными. Только на букву «о». Просто другое дело, что ее не редуцируют, а выделяют. И хорошо, получается тогда, понимаете? А на букву А нельзя окать. Так что врожденная грамотность нужна, чтобы правильно окать или не. Московия. Московские, пишет ваш слушатель. Да. Это по типу «Очкошник», пишет Дима. Ну, это по типу того. Что с травой заливаешь? Очкошник. Вот так вот. Да что ты там говоришь? Вон в Кострому отъедьте, и уже все ощущается, пишет 508. Конечно, это говор, потому что. Но это не отдельный язык. Вот. Поэтому украинский язык – это, конечно, та еще фантазия. Та еще фантазия. Вологодский ОМОН, пишет Алексей. Правильно. Правильно. Мы москвичи акаем, пишет Спамбокс. Может быть. Как в Италии, в каждой провинции свой диалект, помимо общепринятого государственного языка, пишет Константин. На херсонском языке вешалка для одежды «трэмпель», пишет Александр. Херсонский язык. Тогда есть еще и ростовский, знаете? «Тормозок возьми с собой». Какой тормозок? Слыхали, да, за тормозок вообще? Слыхали за тормозок? О-ля-ля, пишет Андрей. А почему Владивосток далеко, а говора нет, пишет Сергей. Специфика заселения территории. Почему в Оренбургской области нет говора? Потому что ссыльные и приезжали жители Санкт-Петербурга и учили местных языку. Поэтому говора в Оренбургской области нет. Поэтому из Оренбургской области люди приезжают и начинают работать на телевидении, на радио, и для них это никакая не проблема. Понимаете? Вот такая вот специфика, ничего не поделаешь. Спасибо большое. Понимаете, а так бы сейчас сидел бы, короче, смотрите. Да, недолго бы мы так с вами в новостях бы управились, да? Потому что близки к литературной норме, потому что ссыльная область, потому что Санкт-Петербург занимался, так скажем, этими территориями активно. Ну, степи, чё, там какие-то орды бегали, надо было их приводить в нормальное состояние, строить города, учить людей, давать образование, чем, собственно, и занимались. Подтверждаю, Оренбург, литературная норма произношения. Бывал там, пишет Спамбокс. Так я вам и говорю, поэтому смотришь в медиа разнообразных, юмористических, таких-сяких, очень много оренбургских. Очень простое объяснение здесь. Вот. Имейте в виду. А в Оренбургской области тоже поребрики и шаверма, пишет Борис. Нет, кстати. Потому что оренбуржцев учили те самые санкт-петербуржцы. Вот. А не вот эти новомодные, которые любят выпендриваться парадными, даже если это и не парадное вовсе, а подъезд. В Оренбургской области... Да, я когда от бабули из Тамбова с каникул возвращался, то мама месяц отучала гаркать, пишет Анна Ивановна. «Одень башлык», в скобках, «капюшон», пишет Рома. Ну и, может быть, башлык и лучше, чем «капюшон». Капюшон – это что-то французское, а башлык – это что-то наше, монгольское, как мне кажется. Балык, башлык. А? Что-то тюркское, нет? Норма есть искусственная для сохранения источников потомкам, пишет Жорик. Ну, конечно, литературная норма так или иначе пестуется. Да? Другое дело, что некоторые начинают разрушать литературную норму и называть это литературной нормой. Зачем? Совершенно непонятно. Совершенно. Хотя, подождите, понятно, мы с этого и начинали разговор. Чтобы кусками потом отрывать. По-живому рвать. Поэтому национальное самоопределение, уж не знаю, в первую очередь, но в одну из первых очередей, начинается с языка. Язык. Вот он главный, он определяет. Сложно быть русским, если мыслишь по-английски. Вы же видели тех людей, которые оторвались от русского языка и жили в других местах, и постепенно начали думать на другом языке, думать на другом языке. И когда они начинают говорить по-русски, они выглядят комедийно, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, что они уже не русские люди, на самом деле. Поэтому вот так вот. Национальное самоопределение начинайте с языка и с любви к языку, уважению к языку. Угу. А не вот эти ваши лофты, дедлайны, мидболы. А в Питер собирали из разных губерний, пишет Василий. Я сейчас не знаю даже, пишет Митя. Правда, что все слова, где есть «ы», тюркские, пишет Алекс Поляков. Не проверял, возможно. Возможно. Нет, тюркских слов много, безусловно, особенно в нашем обиходе, это даже можно не сомневаться. Вот, много и французских слов, много и английских, так скажем, слов, в этом нет ничего страшного. Собственно, у нас город-то назывался Санкт-Петербург. Вот если задуматься, то что же за название такое для русского города Санкт-Петербург? Никогда не думали над этим? То есть наши предки в этом смысле отмораживались не слабо. Ну или не наши, может быть, а предки Романовых отмораживались не слабо. Назвать город в России Санкт-Петербург. Это ж надо до чего дойти, дорогие друзья. Можете себе представить? Это ж надо до какой степени вообще любить Запад, чтобы назвать город. Но при этом Карла XII разбить на поле боя под Полтавой обязательно. Но город назвать Санкт-Петербург. Чтобы никто не догадался. А? Поэтому, когда в Петроград переименовали, мне кажется, это было нормально. Это было нормально. Но потом такие, а что Петроград? А давайте-ка Ленинград вообще. Вот это уже было, может быть, лишнее. Вот это, может быть, лишнее было. А Петроград нормально. Но опять же, оно же все почему? Потому что сначала мы очень любим Европу и все называем так, как у них. Потом мы начинаем воевать с Европой, и все такие, почему Санкт-Петербург, почему не Петроград? И начинаем переименовываться на русский манер. Вот. Ну, а потом все возвращается на круги своя. Да? Но вы никогда не думали, почему Санкт-Петербург? Уж я не говорю про Оренбург. А знаете, почему Оренбург? Оренбург. Потому что люди из Санкт-Петербурга поехали, и такие, река Орь? И давайте назовем, значит, город Оренбург. Бург. Представляете? Это все равно, что Орентаун, я не знаю. Это как Барвиха Лакшери Виллэдж, на самом деле, название-то. Никогда не думали об этом? Подумайте об этом. Страшные вещи открываются, если задуматься на секундочку. Угу. А это 18 век. Угу. Что творилось-то в головах-то у наших предков? Орен-Сити, да. Это как Сан-Франциско и Гамбург. Конечно. А как еще по-другому? Ну как вы еще можете назвать наименование города в степях, да, Южного Урала с окончанием «бург»? Это же вообще смех настоящий, если честно. Мы уже привыкли. Ну, Екатеринбург, кстати, туда же.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, декабрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Один градус ощущается как -2. Татьяна Емельянова пишет мне. Я за русские названия. Например, чтобы супермаркет назывался «магазин». Помолчим. Татьяна, смешно. Я надеюсь, что это была классная шутка. «Магазин», конечно, действительно русское слово. Хватит нести чушь. Ощущается как минус. Кем ощущается? Зачем ощущается? Говорите конкретно. -2. У каждого разное ощущение. Зачем такую чушь пороть? Пишет М13. М13. Я делаю вам первое и последнее предупреждение. Заключается оно в том, чтобы вы научились нормально писать свои сообщения. Понятно? Никто не будет читать вашу эмоциональную чушь здесь в эфире. Это первое. Второе. Если вы не знаете, как определяется ощущение, то надо слушать каждую мою программу. Третье. Если уж вы пропустили эту программу, то сами в интернете найдите и узнаете, как это определяется, ощущение то самое. Потому что там есть совокупность факторов. А чушь — это то, что пишете вы. Угу. «С наступающим, Алексей!» — пишет Дима. «Споешь. Спасибо большое. Даешь универсам!» — пишет Ник. «Так-то универсам хорошо». Ну, там вот универ, не наше слово. «С днем рождения!» — спасибо. «М-13 велся в заблуждение?» — пишет Лиса. «Да». Как-то, мне кажется, его гордыня расперла изнутри. «Торговая лавка». «Торговая лавка». «Торг» — может быть и наше слово, гипотетически, но может быть и не наше. «Лавка». «Ярмарка». Вот «ярмарка» всегда любил слово. Запомнил даже такой вот песню, помню. Где-то в субботу с утра показывали, там человек какой-то с гармошкой скакал по телевизору, и там была такая: «Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 золотая ярмарка». Вот прям. И что-то та-та-та, моей России покажется. Вот такой: «Ярмарка». «Лабаз», мне говорят. «Лабаз»? «Сельпо» — наше слово. Не, хотите узнать, откуда слово «магазин»? Все-то считают, что это от нидерландского «магацин», итальянского «магацино», а первоначально от арабского «махазан», «махазан». Вот так. Которое во единственном числе означает «амбар», «склад». «Амбар» тоже, конечно, не наше слово, наверное. А вот «склад» нормально, «склад». «Махазан». Мне нравится, мягко звучит. Не то, что вот это «магазин», а «махазан». Вот мне нравится, очень приятно. Встречаются утверждения о заимствовании напрямую из восточных языков, а говорит, ошибочные, может быть, ошибочные, говорит, может быть, и не оттуда это заимствовали. Mm-hmm. Так вот, постепенно в 19 веке правописание «магазин» поменяло свою смысловую нагрузку, вытеснив слово «лавка», которое сохранилось в названии передвижного магазина «автолавки». Но значение «склад» сохранилось в военном деле: «магазин патронов» и «военный магазин». Так, ну давайте посмотрим, узнаем про слово «лавка», правильно? Надо нам про слово «лавка» узнать. «Лавка» — это от слова «лав», правильно? «Моя лавка». Так, «лавка», этимология, сейчас выяснится. От прославянского уже хорошо. «Лава», от которым в том числе произошли русская церковно-славянская, славянская лава, скамья, скамейка, русская лавка, украинская лава, белорусская лава, болгарская лавица. Все, это наша лавка, это наша. Ребята, все. Вот так вот. Так и надо называть все магазины. Понятно? Магазин — это по-арабски говорят. Ну, может быть и нет, но это не точно. А лавка точно наша. Лава. Кстати, да, вспомнил я. Это про «косив ясь конюшину». И там «поглядал на девчину, а она сидела во всю лаву». Я помню, вот такое там было. «Купеческий дом, торговые ряды», пишет Борис. И «торг» тоже славянское слово. «Торг» — славянское слово? Ну все тогда. Ну что, торг будет? Торг уместен? «Лавка», «раймак» наша, пишет Ник. Нет, ну «раймак» по итогу наша, потому что вряд ли где-то у кого-то есть такое словосочетание, да? Ну, в смысле, сплетение. Но магазин все-таки, понимаете. «Район», кстати, «район» тоже сомнительно, что наше слово. Скорее всего, «район» — это французское что-то, правильно? Ну, вот как это вот, все французское, оно так звучит. «Район», да? «Корнишон», «капюшон». «Район». «Казан», «баран», «магазан», пишет Павел. Смотрите, «магазин» — арабское, а «казан» и «базар» — это тюркское. Скорее всего. Я так думаю. «Оливье», Мне говорят Зурита. Ну, Оливье — это просто фамилия мужика. А теперь магаз, а не магазин. Магаз. Ну, так потому что ближе так. Так, потому что ближе. Французская только фильм «13-й район», пишет Ник. Рынок, вермишель итальянская. Вермишель итальянская?
Вермишель.
Нет. Вермишель. Не, вермишель не звучит. А теперь магазин – это курьер, пишет Юрий. В Турции рынок назывался базар. Ну, конечно. Мама сказала... Ну, они и тюрки на то. Я и говорю, тюркская. Базар – это тюркская. И казан – тюркская. А магазин – это арабская. Видишь? Разница. Спагетти по-итальянски. Ну, спагетти – это один из видов пасты, Вячеслав. Лавка – это синоним любимки? Конечно, Евгения, мы об этом и говорим. Я же говорю, лавка – это любимка, это в сердечке когда. Присылайте нюцы. Делайте ударение на первый слог, а не на последний, и все французское будет русским, пишет Алексей Ник. А слово «лавка» разве не Яндекс придумал, пишет Павел? Нет. Происходит от итальянского «вермицели» – «червячки», далее от латинского «вермикулус» – «червячок». И вермис, червяк. То есть реально вермишель — это червячки, Стас? Червячки? Ну да, у них же правильно, у них же там эти бабочки, перышки, червячки. Все логично, да. Сам в шоке, да и я тоже. Ну ладно, может и не права, что магазин не русское. Например, от немецкого Петр Первый позаимствовал это слово там. Ну, а слово «окей» — это хорошо. Зачем говорить «окей», когда по-русски слово «хорошо»? Еще можно, знаете как, Татьяна, можно не окей и не хорошо, а ладно. Ну так вот, ладно, мне нравится, вот, когда так, ладно, ладно. Окей. Мне кажется, именно слово «ладно» наиболее близко к слову вот, «окей», к этому сокращению. А? Ладно, добро. Ну, добро, добро как-то вот, не знаю, мне почему-то, меня пугают люди, которые через слово говорят «добро», «добро». Мне кажется, они что-то недоброе замышляют. А вот «ладно», «ладно», «лады», о, «лады», ну, «лады» мне тоже не нравится. Что-то. «Ладно», вот нравится слово, а «лады» не нравится. Какое-то оно бандитское уже. «Лады», что «лады», «добро», а? Я на крючок нажму, яйца твои на пол упадут, «лады». Вот, ну, как-то не, бандитское слишком. А вот «ладно», ну, «ладно» и «ладно». Аминь, мне говорят. Ладно, прощаю. Да, иди, суши штаны. Пацана твоего жалко. Ладушки, мне говорят. Я вас услышал, просто бесит, пишет Дэн. Лады и струны. Гроб по-немецки коричневый, пишет Алексей. Добро, Алексей, я все пропустил. Вы сегодня последний день в этом году на радио, пишет Джекпот. Ну, получается, что в этом году так. Так, да. Лады, ступай. Торговая лавка на белорусском языке будет гандлевая лаука, которая будет добре, пишет. Хорошо, будет добре, пишет Финист. Добре. Исконное русское слово. Ну, добре, добро, в смысле, это опять вот это. Добро, добро. Исконное русское слово «мэр» или «президент», пишет Юрий. Да, это вообще неправильно. Это вообще неправильно. С другой стороны, совершенно нечего предложить взамен. Объясню почему. Смотрите, император не наше слово, естественно. Царь не наше слово. Это сокращение от «цезарь», все прекрасно знают. А кто тогда? Князь. Князя. Скорее всего, от этого... От кайзера, а кайзер от цезаря все равно в итоге, поэтому князь тоже не наше слово. Давайте, кто еще? Председатель? Ну вот председатель, если только. Верховный правитель. Я думаю, это наше, да, верховный правитель. Хорошо, хорошо. Еще у нас использовалось слово «вождь». Неспроста. Но я никогда не понимал, почему стали использовать слово «вождь». Почему? Потому что у меня всегда «вождь» так или иначе ассоциировалось с индейцами. Я ничего не могу с собой поделать. И когда говорят «вождь», там, «наш великий вождь», «Ленин», я думаю, да что ж такое. Но неужели нельзя было другое слово придумать? Типа «владыка». Вот «владыка» очень хорошее слово. Но оно в основном используется уже в церковном, да, обиходе. Поэтому Голова? Ну, голова это как, вот знаете, сразу вспоминается Молдавия, там, Приднестровье, там есть башка, например. Башкан, башкан. Голова, башкан. Ну, нет, нет. Владыка хорошо звучит, звучит. Не, на самом деле, князь тоже круто звучит, но там это не наше происхождение. Государь. Государь. Дмитрий, государь. Может быть. Может быть, да. Генсек. Ну, это генеральный секретарь, и мне не нравится сокращение, если честно. Елбасы, пишет Максим. Ну, в Казахстане, да, елбасы был, помню. Это я помню. Самодержец. Очень хорошее слово. Самодержец, да, она. Монарх, ну, точно не наше, Алёшка, точно не наше слово. Кормчий. Боярин, пишет Мамик. Нет, боярин точно нет, это ниже по статусу. Глава государства, пишет Ксю. Ну, так-то понятно. Старейшина. Император вообще-то, пишет Глеб. Ну, не наше слово император. Мы же ищем наше слово. Правильно? Сэр. А, пэр. Вова, это сэр наше слово, что ли? Куда? Руководитель. Кстати, руководитель абсолютно русское слово. Сами подумайте. Водит за руку. Руководитель. Очень хорошее слово. Наместник. Ну, если только не считать, что место... пошло от славянского город, место как место, понимаете, местечко, да, то может оно и ничего. Может быть, место еще и ничего. Тогда нами. Воевода. Воевода не всегда подходящая история. Хозяин. Хозяин, староста, предводитель. Посадник. Нет. Правитель. Правитель хорошо. Государь хорошо. Самодержец хорошо. Да. А вот эти все зарубежные нам, ну так. Владыка самое крутое, пишет Илья. Но оно, видите, его уже застолбили. Застолбили владыку в этом смысле. Значит, в церкви знают толк в этом смысле. Ну, они понимают ценность слов и звучание слов. Серьезно. Почему? Потому что церковь всегда работала со словом. В принципе, если бы церковь не работала со словом, мы бы тоже... неизвестно, как бы разговаривали, какой бы у нас был язык. Спасибо монахам и церкви за то, что научили нас вообще писать, говорить и дали нам слова. Ну, не как слова, а как письмо слова. Поэтому спасибо большое. И они всегда понимали толк в языке, конечно, понимали толк, да, в этом, видели смысл в использовании архаизмов, потому что архаизмы всегда звучат возвышенно, да, врата, не ворота, а врата, уста, не рот, а уста, да, устами младенца глаголит истина, да, не, ртом ребенка говорит правда, тьфу ты, такое даже и говорить не хочется, ртом ребенка говорит правда, представляете? Это как кто начинает вот это «Отче наш» на русском языке, знаете, есть перевод на русский язык, с церковно-славянского на русский язык. Зачем это сделали? «Отец наш, сущий на небесах». Ну вы что, совсем что ли? Ну это что такое? Ну вообще что ли, как вы это, зачем вы это делаете? Не делайте этого никогда, пожалуйста. «Повелитель». Повелитель очень хорошее слово, мне нравится. Но что-то в нем я чувствую, что-то я в нем чувствую. А по мне князь звучит более впечатляюще, нежели владыка. Но князь точно не наше слово, понимаете? Царь. Царь не наше. Царь это сокращение от Цезарь. Редуцированная Цезарь, царь. Нет. Нет, нет. Думайте еще. Оно как бы по итогу наше, потому что у них-то не было слова «царь». Так же, как смех был. Значит, в школе урок русского языка, И мы определяем, там проходили слова, исконно русские, там не исконно, ну, то есть вот происхождение слов. И одно из слов, которое было предложено преподавателям русского языка и литературы, в школе это подчеркиваю, было «джинсы». И один из учеников говорит, наших, ну, моих одноклассников, говорит, это исконно русское слово. Мы долго ржали все, очень долго ржали. А потом через несколько лет, уже учась в университете на филологическом факультете, я пришел к выводу, что джинсы – это исконно русское слово. Вы сейчас скажете, что? А я скажу вам, да, и даже объясню, почему. Очень коротко. Потому что слово «джинсы» не существует нигде, кроме русского языка. Представляете? Так что само слово «джинсы» – исконно русское. Так же, как «баксы». Прикиньте. Вот такая странная вещь. То есть у них это слово джинс, а у нас джинсы. Никаких джинсы ни у кого больше нет, кроме нас. Вот такая фишечка. То есть это слово, используя как основу другое слово иностранное, зародилось в нашем языке при помощи добавленного вот этого, ну так, насколько я понимаю, окончания. Вот так. И так много слов можно перечислить. Исконно русских. Просто там терминологию надо, ну, как бы до конца понимать, что значит исконно русское, а что значит не исконно русское. Вот. Председатель, пишет Илья. Да, хорошая. Государь – это наша, но чутка греческая. Ну, такая может быть проблема, потому что мы от греков много что взяли. Да, поэтому может быть такая проблема, что в итоге... Выйдем на что-то греческое. Или на какое-нибудь индоевропейское. Бутерброд тоже русское тогда? Нет. Бутерброд, есть же слово в иностранном языке. Это масло с хлебом. Типа как баскетбол, бутерброд. Бата, бред. Ну, бутерброд. Масло с хлебом. Ну, хлеб с маслом. Смотрящий, пишет Конжут. Да, и смотрите, смотрящий, но надо смотрящий, поскольку имеет теперь криминальную основу, мы освежим это слово, и его используют уже в западных странах, и у нас тоже любят использовать в положительном ключе. Смотрите, не смотрящий, а визионер. Илон Маск, визионер. Как вам такая тема? Илон Маск, смотрящий. Илон Маск, визионер. Ну, визионер, что это? Это смотрящий ведь, правильно? Положенец, мне говорят. Положенец. Да, никуда не деться нам от прошлого некоторых наших слушателей, да и настоящего, да и будущего, чего ж скрывать. Вот, зарекаться не будем. Времена сложные, все бывает. Звеньевой, да что ж такое? Воротило. Ну, какой воротило? Ну, что это такое? Вы бандиты, что ли, все? А? Граждане бандиты. Что такое пишете? Помазанник. А, ну, в смысле, да, может быть такое. Батюшка, голова, отец, отец. Пацаны, бугры, пишет Сергей. Смотрящий – это супервайзер. Это надсмотрщик, мне кажется, Вадим. То есть супервайзер – это вертухай, а смотрящий – это визионер. Понимаете? То есть на вышке супервайзер. Вот, а в камере визионер. Нормально, нет? Нормально. Я же даже смех из себя давлю специально. Предстоятель, пишет Владислав. Пахан, вот мне пишет. Ой, такое ощущение, что вы из 90-х нам пишете сериал какой-то в 90-х про бандитов посмотрели. Пахан, пахан, старшой. Старшой. Станционный смотритель. Ну, все. Поток сознания от наших слушателей пошел. Вождь же, пишет Александр. Ну, мне не нравится слово вождь именно потому, что ассоциируется с этим, с Чингачгуком там и вот это вот все. Я не понимаю, почему вождь использует слово. Мне кажется, неуместно слово вождь. Вождь краснокожих. Нет. Самодержец. Все, государь. Вот государь, прекрасное слово. Не знаю даже, найти ему какую-то замену можно или нет. Самодержец тоже великолепное слово. Угу. Главный, пишет Денис. Ну, главный от слова все равно голова. Да? Голова. А мне пахан нравится, пишет Павел. Понятно. Капитан, пишет Дарья. Ну, сильно русское слово. Капитан, конечно. Гарант. Ну, гарант тоже очень сильно русское слово, безусловно. Великие народы во все времена впитывали и перемалывали чужие языки и, соответственно, культуру. Вы перед этим перемалыванием в войне с пещер мы так устроены или с изгнанием из Эдема, пишет Дима. Ну, я не совсем понял в конце, до начала я понял по поводу великих народов. Единственное, что, Дима, не знаю, а бывает, вот я сейчас по-серьезному спрошу, может быть, это немножко... Кстати, вот русские люди могут себе такое позволить, я считаю. Поскольку мы великий народ, мы можем задаться таким... А вообще, бывают великие и невеликие народы? Вот мне просто интересно. И вопрос вам в чем заключается? А чем определяется величие народа? Вот такая философская штука вам в 2024 году пока еще. А что значит великий народ? И чем определяется величие народа? Вот вопрос. А? Интересно? Тут мне все продолжают. Избранный, батька, босс, отче наш, ведущий, батяня. Ребята, друзья, товарищи, уже более, как бы, менее интересный вопрос появился в эфире. А чем определяется величие того или иного народа? Что значит, когда говорят «великий народ»? Чем определяется величие народа? Самопожертвование, пишет Олег. Самопожертвование. Великий-большой, пишет Анатолий. Да? А почему тогда про британцев говорят, что они великий народ? Сила духа, пишет Алена. Сила духа? А что такое? Ну, как бы, понимаете, нельзя объяснить одно абстрактное понятие другим абстрактным понятием. Это нечестно. Типа сила духа. Мы сейчас начнем выяснять, что такое сила духа и чем она измеряется. Давайте так вот. Говорят, это великий народ. Его истории, пишет Максим. Истории. Хорошо, чем измеряется величие истории того или иного народа? Многим вломили, значит, пишет Сергей. Ага, то есть войнами. Хвастовством определяется, пишет Вадим. Языком, культурой, историей, пишет отец Борис. Ну, я понял, отец Борис. А история-то чем? Величие той или иной истории? Вот эти государства какое-нибудь. И все-таки смотрят и говорят, да, история невеликая что-то у него. Ну, так себе история. Честно говоря, неинтересно. А про кого-то говорят, о, это великая история. Почему? Про кого-то так говорят. А про кого-то так не говорят. Почему? Что определяет величие истории в таком случае? Научными достижениями, мне говорят. Научными достижениями? Вы уверены? Время, пишет отец Борис. Да, время новостей, кстати. А после новостей мы с этим вопросом вернемся, потому что, мне кажется, мы не ответили на него. Давайте, новости. Ну что, 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вопрос такой, да? Чем определяется величие народа? Мне говорят, величием его истории. Я говорю, а чем определяется величие истории? И тут вот начинается самое интересное. Величие истории влиянием на потомков, пишет Елена. Влияние на потомков. Ну, хорошо. Страхом боятся, значит, уважают, пишет Юрий. Ну вот вы боитесь египтян? Или нет? Их тем более нет. Но при этом можно же сказать, что вот великий народ был. Можно же так сказать. Многовековой историей становления и самобытностью, пишет Алёшка. Ну вот монголы. Многовековая история, многовековая. Самобытная, самобытная. Культура, культура, пожалуйста. Завоеваний много разных. Величие определяется относительным вкладом народа в историю других народов, пишет Александр. Вкладом чего, да? Я боюсь монголов, пишет Илья. Бойтесь внутреннего монгола, Илья. Изначально слово «великий» значило «верхний», пишет Добролюб. Если бы величием истории, то итальянцы самые великие потомки древних римлян, пишет Елена. Ну да, если вот прям у нас там супер влияние на историю, вообще такое влияние, вот, мы сильно повлияли. Ну, тогда итальянцы сейчас грудь колесом должны ходить со своей пиццей. Они, кстати, так и делают, думают, что они великие. Идите ботинки шейте нам, вот, ваше дело какое. Цитируемостью, пишет Смит. А, то есть, кого называют великими, те и великие. Болгар или молдаван, кто боится? Или румын, пишет Федоров. Да сейчас все боятся. У них такое творится в сфере избирательной. Страшно за них и за всех остальных. Тех, кто объединяют народы общей глобальной идеей и целью, пишет Савелий Михайлович. Глобальная идея и цель. Великий народ, поэтому, да. Ну, то есть, кто может под свои идеи каким-то образом, ну, я не буду говорить слово «загнать», большинство людей на планете Земля, кто может своей воле подчинить большинство, да? Так? Величие истории к потомкам особо не имеет отношения, пишет 98-й. Чем толще учебник истории, тем величие, вот так написал Сергей. Его состоянием на данный исторический период, состоянием народа, видимо, определяется. Величие нашего русского народа определяется внутренним ощущением русского человека, пишет Елена. Интересно. Может, великие люди делают страну великой? Может быть. А может быть и нет. Понимаете, в чем дело? Вы говорите, может, великие люди делают страну великой. Хорошо, а кто такие великие люди? Ну, кто вот они? Как они выглядят? Что значит великие? Это же оценочное суждение. В любом случае, и то, и все оценочное суждение. Я просто хочу понять, почему мы про какие-то народы говорим, что они великие. Ну, естественно, про себя тоже. Обратите внимание, мы всегда говорим, что мы великие, да? Вот, а про какие-то мы так вот особо и не говорим. И никто не говорит. И, видимо, это не один фактор, а это совокупность. А вот я и пытаюсь выявить эту совокупность. Первое – военная составляющая, так? Ну, то есть, если какой-то народ не способен вести боевые действия такие, чтобы весь мир содрогнулся, то он, в общем-то, и не считается особо великим, правильно? Ну, если по-честному. Причем не просто в прошлом, а в данный момент именно, в данный момент. Можем ли мы стереть с лица земли всю землю? Да! Вот так вот. Великие, слушай. Великие. Сверхдержава. Все, погнали. Да? И тут сразу так вот отсеялись все остальные. Правильно? При этом должна быть какая-то, какая-никакая культура, да? А мы вот еще не просто можем всех взорвать, мы еще и к прекрасному можем призывать всех. Да? Ну, как я понимаю. Плюс еще, наверное, слушай, ну давай мы не будем тебя взрывать, мы тебе денег дадим. Деньги, наверное, определяют величие в определенном смысле, да? Торговля. Хотя, вроде бы казалось, слово «великий» и «торговля», они вообще несопоставимы. Ну, так посмотришь, у нас самые великие люди в современном мире – торгаши. Тот же самый Илон Маск, что не торгаш, что ли? Конечно, торгаш. Говорят, великий. А в других языках есть термин «великий народ», пишет Александр. Не, ну, прям по-русски-то нет, но как-то по-другому-то, наверное, есть. А где-то на Альфа-Центавре сидят инопланетяне, наблюдают за нами, ржут над тем, что эти пещерные по сравнению с ними особи считают себя великими, пишет Павел. Ну, пусть они прилетают, посмотрим, как они забазарят тогда, когда долетят сюда, эти с Альфа-Центавры. А, умный сидишь там на планете на своей, там где там. Сюда иди. Хотел поржать, мы сами поржем. А? Один на один, раз на раз он выйдет со своей Альфа-Центавры, вот так вот я вас спрошу. Ничего не изменилось, великими делают Булат и Злата, пишет Павел Евген. Вот, Павел уже сформулировал. Оружие и деньги. Вот величие. Оружие и деньги. А туда тянется и все остальное. Потому что если у тебя есть оружие и деньги, ты всегда можешь купить услуги всяких разных рисователей картин, песнепетелей, или как их там называют, песнепетели, песнепойцев, ну, вот этих всех, клоунов вот этих, а? Правильно или неправильно? Получается, что правильно. Получается, что так, да? И мы забыли, слушайте, мы забыли один из основных столпов, третий, информационный. Вот тебе и величие. Нужны деньги, нужно оружие, и готовность его применить, и оно должно быть ужасающим. И третье, контроль информации, чтобы все мы всегда говорили, что ты великий, и все в это верили, даже если в какой-то степени это не совсем так. Просто промывка мозгов. Великий, 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 великий. Так? Ну, американцы так делают. Я не знаю, если вы вдруг думали, что я про нас говорю и нас как-то критикую, да нет. Американцы так делают. Ходят, всем рассказывают, что они великие. Смотрю, наши уже даже некоторые эти властимущие люди. Ну вот, великий американский народ. Чего это он великий? С какого перепуга американский народ вдруг стал великим? Без обид. А чего это американский народ великий? Вот я просто уже слышал несколько раз это выражение, что великий американский народ. Почему американский народ великий? В чем величие американского народа? Объясните мне, пожалуйста. Ну, как бы, ну, не итальянцы они, как бы, ну, мягко говоря. Получается, что если спрашивать, в чем величие американского народа, так и получается, что оружие, деньги и информация. Да? А так вот, они дали миру что? Ну, интернет. Ну, не они бы дали интернет, тут другой дал бы интернет, какая разница. Все равно бы связь развивалась. Что это? Радио тоже можно было в параллель изобретать, и изобретали. Попов, Маркони. Нормально, изобрели бы интернет. В конечном счете, все равно интернет была военная технология, так что они все равно думали, как всех убить. Ну, получилось, как бы, посторонняя вещь. Это как с этими... как он назывался-то, препарат? Виагра, помните этот зарубежный препарат? Хотели помочь людям с сердечником, а там побочный эффект оказался важнее, и стали продавать поэтому. И побочный эффект стал не побочным, а основным вроде как. Так и с интернетом. Думали, как всех убить, а придумали вот другое немножко. Поэтому в чем вот великая нация американская? Чего это она великая? Ну, вот получается, что она великая, потому что она всем говорит, что она великая. Это раз. И два, если кто-то не согласен, она может, например, заплатить, чтобы тот согласился. А если кто-то очень сильно принципиально не согласен с тем, что американцы великая нация и даже деньги не хочет брать, то его надо просто убить, и все, и они убивают. Соответственно, кого-то просто можно купить, и они будут говорить, что американцы великие, а кого-то убить, и тогда некому будет говорить, что американцы не такие уж и великие, как они говорят. И все остальные, кого они купили. Вот те и величие. Эдисон, великий скупщик патентов, а не изобретатель. А этот нет, что ли, Стив Джобс? Ходил там, ходил, выпендривался. Что он изобрел? Что изобрел Стив Джобс? Вот вам вопрос. Давайте. Ответьте на вопрос, что изобрел Стив Джобс. Хочу услышать. У вас есть ответ на то, что, вот на вопрос, что изобрел Стив Джобс? Скажите. Скажите. Тачскрин, может, он изобрел? Нет. Нет. Вот. Британию мы по старинке называем великой, хотя во всем мире ее называют UK. Ну да, United Kingdom называют, а мы все Великобритания, Великобритания, Великобритания. Вы знаете, что Британия себя даже уже не называет Great Britain? Это мы ее только называем Великобритания, по старой памяти, вообще непонятно почему. Вообще какой-то гнусный остров никому не нужен. Остров Змеиный, шутка такая. Изобрел сборку технологий в одно устройство, пишет Алекс Поляков. Ну то есть собрал детали... Вот, изобретенный всеми. И такой, вот, вот такой вот телефон покупайте. Типа, гений. Ну, ладно. Может, он тогда гений продаж, а не технологий? Есть так. Стив изобрел игровой комп с мизерной памятью, пишет Алекс. По-моему, кстати, мизерный правильно ударять, но не суть. Великие нации и государства определяются пассионарностью пассионариев, пишет Смит. Да вы что? Вон, смотрите, какие пассионарные укры были. Сейчас, правда, их все меньше осталось. Ну, может быть, даже уже почти не осталось пассионарных укров. И что, они от этого великие стали? Нет. Воинственные, да жути. Но что-то невеликие. Даже если 10 тысяч раз стихи сочинят о себе, какие они великие, все равно невеликие. А почему? Значит, есть какая-то хитрость. Значит, есть какая-то хитрость. Может быть, если ты на побегушках у кого-то, ты не можешь называться великим? Даже если все делают вид, что ты не на побегушках, а внутренне все равно знают, что ты на побегушках. То есть, если ты прокси американская, ты не можешь называться чем-то великим, ты просто прокси. Ты наемник, страна-наемник, ничтожная. Может быть так? Может быть, величие без независимости вообще не бывает? Поэтому, например, Прибалтики страны не могут быть великими, потому что они абсолютно зависимы, то от нас, то от них, какая разница. Сами по себе они жить не могут. Может быть, величие истинное в независимости настоящей, когда ты можешь проводить свою независимую политику, несмотря ни на что? О чем, кстати, президент недавно говорил? Может быть, великие страны — это те страны, которые имеют право голоса вообще, сказать, как они считают? Ну, это право, конечно, просто так не получишь никогда в жизни. За это право приходится что делать? Конечно, воевать. Вот и получается, что величие покупается войной. Ну, или жертвенностью, смертью собственной, кровью собственной. Ну, и чужой, естественно, это понятно. Но жертвенностью, как и сказал один из наших слушателей. То есть мы, в общем-то, мыслим все одинаково, плюс-минус. И понимаем величие одинаково. Почему она, собственно, Великая Отечественная война? Вторая мировая, которая еще. Там немножко другие временные рамки, но не суть. Ну, потому что если сравнить с любой другой войной, она гораздо больше. И больше и потери в ней. Вот. И поэтому ничего страшнее, ничего более великого с точки зрения исторического, да, процесса, влияния на историю, ничего и не происходило. Почему Великая Октябрьская социалистическая революция, а не просто Октябрьский переворот? Ну, потому что огромные жертвы по итогу гражданской войны, вот, потому что огромные жертвы по итогу всех происходивших тогда процессов. Вот. Цена очень большая, великая цена. Угу. Вот и получается, что величие, оно измеряется даже не литрами, я даже не знаю, в общем, объемами той крови, по сути, которая пролита за это величие, не так? Вот и американское величие. Разве не на крови? А немецкое? А британское? А что, если посмотреть на тех, кто, ну, так скажем, у кого бескровная история? Насколько мы вообще о них говорим и упоминаем, эти страны, народы? Они, наверное, есть, но они нас абсолютно не интересуют. Ну и самое интересное, что они в прогрессивном смысле отстают. Потому что им же не нужно изобретать постоянно и с такой скоростью, как всем нам, кто постоянно воюет на протяжении всего своего существования. Им не нужно изобретать постоянно новые оружия. Собственно, оружие — это же двигатель прогресса в этом смысле. Да? Не хочу умереть, хочу, чтобы враг мой помер. Поэтому надо быстрее изобретать, быстрее придумывать хоть что. Связь улучшать и так далее. Вот интернет — это же попытка улучшения связи военной. И побочка в виде того, что вы можете порнушку смотреть. Через там VPN или где. VPN вам закрывают. Вот и все. Отдай кровь, получи дух, в скобках, величие, пишет Сергей. Ну, назовите великих исторических деятелей и скажите, почему они считаются великими. Я вам скажу, почему. Почему вы назовете Чингисхана, почему вы назовете Петра Первого, почему вы назовете, ну, по нашему, да, там, Македонского, кстати, да, Ивана Грозного вы назовете, Иосифа Виссарионовича Сталина. Конечно, конечно. Посмотрите. Почему вы называете именно тех людей, путь которых был наиболее сопряжен с тяжелыми, ужасными, там, кровавыми событиями? А вот потому что это запоминается очень хорошо всем. Потому что все знают, что это действие очень серьезное. Это не шутки. Вот так. А Ленин, пишет наблюдатель, конечно, Ленин. Я забыл упомянуть Владимира Ильича. Владимир Ильич Ленин, конечно же. Он еще и близко к нам, всего-то 100 лет. Что это? Это вообще копейки. Ну, 100 лет всего. Некоторые из нас... Мое поколение. Вот смотрите, мне 36. Да, давайте усугубим, скажем, 40. Ну, 40. А если усугубить еще чуть-чуть, скажем, 50. А это половина до Ленина. 100 лет это ничего. 100 лет это ничего. Великими могут быть не только военачальники, есть еще ученые, писатели, философы, пишет Анна. А я вам про военачальников и не говорил. Я вам говорил про правителей. Военачальники выполняют волю политическую, как ни крути. Я вам говорил про государя, про самодержца, про царя, про императора. Я вот про таких людей вам говорю. Другое дело, что да, менялась традиция в этом смысле. Когда-то там на государь-самодержец он на поле боя был, сам там в первых рядах, потом изменилась эта традиция и так далее. Тем не менее. Я вас сейчас попрошу сказать, что сделал Александр II, и у вас возникнут большие проблемы. Возникнут или не возникнут? Возникнут. Я даже вас про Николая I спрошу, у вас возникнут проблемы. Кстати. Да? Потом коронуем, пишет магистр. Угу. Алексей. Сергей Доренко предсказывал применение ядерного удара до конца 2024 года и даже поспорил на $100 с Анастасией Аношко. Как думаете, кто победит в споре, пишет местный суетолог. Но я так полагаю, Анастасия не получит своих $100. В любом случае. Владимир Владимирович великий, пишет Макс. А я и не спорю. Александр II Аляску продал, пишет Павел. Это просто Александр II, отмена крепостного права. Николай I, как все, значит, потерять. Дэн говорит. Да. Королев, Сахаров, Менделеев, Ломоносов. Великие, пишет Александр. Ну, наверное. Особенно если говорить о том, что Сахаров непосредственное отношение имеет к созданию термоядерного оружия, которое мы все ждем, когда же кто-то применит или не применит. Ну вот. Менделеев к водке. Вот. Королев развивал космос, а космос всегда был военной технологией в первую очередь. Когда мы запустили первый спутник искусственный, первый искусственный спутник Земли, на Западе все в ужасе были абсолютно, потому что это значило, что мы вывели на орбиту некий объект, а этот объект может быть какой угодно. И в нем может быть какое угодно оружие. Он может упасть куда угодно, куда русские захотят. Например, прямо по Вашингтонскому обкому дать. Поэтому как бы такой момент. Вот. Ломоносов. Ломоносов великий человек. Но больше всего мне нравились его оды на восшествие на престол. Вот очень он красивые писал, так сказать, оды, когда на престол кто-то восходил. Вот у него это получалось, конечно. Все такие, ой, Леша, какой ты гнусный человек. Ну, я не гнусный человек. Ну, я просто понимаю, что есть романтизация некая. А вот представить, что мы бы жили в одно время там, с Ломоносовым и так далее, или там с Сахаровым, ну, по-другому бы нам представлялись эти люди. Понимаете? Не так однозначно хороши бы они были в наших глазах. А так, конечно, по итогу получается, что так, как сложилась история, выходит, что вот действительно великие люди. Так оно и есть. Достоевский, пишет Александр. Ой, о Достоевском тоже есть что плохого рассказать. Но мы не будем плохого рассказывать про Достоевского. Мы будем хорошее рассказывать про Достоевского. Хорошее будем рассказывать. Да? А как же два Алексея Орлова, один Екатерину посадил на трон, второй Крым вернул, пишет Аркан. Сколько угодно можете рассказывать, кто куда и как посадил Екатерину. Есть Екатерина, и все ее знают, и все остальные. Вы, пожалуйста, не забывайте, что трон есть трон. И когда вы смотрите, Иван Васильевич меняет профессию, и там как бы, ну... Иван Грозный говорит, Астрахань брал, там, Казань брал. Не имеется же в виду, что он лично своими руками брал. Правильно? Да. Иосиф Виссарионович, когда говорят, победил во Второй мировой войне. Да. И знаете, что самое интересное? Чем дальше будет отходить история, ну, вот наша современность от этих исторических событий, тем больше будут говорить о том, что Иосиф Виссарионович победил во Второй мировой войне, а не там конкретные люди какие-то, да? в окопах там и так далее. Ну, так оно работает. Понимаете, вы мне не назовете предводителей войска Чингисхана. Попробуйте. Попробуйте мне назвать генералов Чингисхана. Назовите мне их. Назовите мне генералов Александра Македонского. Назовите. Ну, если не пересматривали недавно какой-нибудь фильм, где рассказываются тайны личной жизни Александра Македонского. А? Я боюсь, у вас даже возникнут проблемы с перечислением апостолов. Учеников Христа. Вы сможете перечислить всех? А там ведь немного. Что там? 12? Вы сможете перечислить 12 апостолов Христа? Нет? Как так? Судургбей второго забыл, пишет Сталиненок. Мало кто знает, но в России ведь еще была Екатерина Первая, пишет Дмитрий. Да, да. Тамерлан, пишет Алексей, Тамерлан. Признайтесь, вас тоже бесила Дарья Кнора? Видно было негатив в совместных эфирах, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, вы не знаете всей истории. Это я попросил Сергея Доренко вернуть Дарью Кнору в эфир. Мне. Вы просто не разбираетесь. Судебей Богатур был у Чингисхана, пишет Сергей. Это очень хорошо, что вы смотрите кино современное. И я рад за нас, за всех. И да, действительно, когда погружаешься в историю, всплывают имена дополнительные. Но Петр Первый. Петр Первый. И там такие, ну, наверное, еще меньше кого вспомним. Ну, наверное, вспомните. Еще какого-нибудь арапа Петра Великого вспомните, еще что-нибудь вспомните. Но все-таки, да, самодержец есть самодержец. Трон — это трон. Помните об этом, дорогие друзья. Помните об этом. Вот. А так, конечно, ученые — это тоже очень хорошо. Ученые — это тоже очень хорошо, и я с вами согласен полностью. Ну вот, как-то оно так вот получается. А, с наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! После новогодних праздников уже встретимся с вами здесь, в радиоэфире. Всем хороших выходных, здоровья, любви, счастья, и да пребудет с вами сила!